Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях клирик Иваново-Вознесенской епархии и иеромонах Макарий Маркиш. Здравствуйте, Макарий!
Здравствуйте, Денис! Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас приветствовать здесь, в студии «Союза».
Сегодня мы говорим о дисциплине в духовной жизни. Отец Макарий, известно, что в духовной жизни не бывает мелочей. Почему человек должен внимательно относиться к мелочам в духовной жизни?
Ну, видите, вопрос-то непростой, потому что что назвать духовной жизнью? Все у нас, все вокруг нас упорядочено и структурировано. Есть вещи принципиальные, есть более принципиальные, менее принципиальные и так далее. Есть догматы, есть каноны, есть правила, есть обычаи, есть предрассудки. Вот. И, ну, сами понимаете, тут сейчас впадать слишком в философию, в какую-то схоластику совершенно не нужно. Но в то же время мы знаем людей, которых называют так иногда, чаще за глаза, иногда в глаза занудами или какими-то прилипалами, которые вот терзают себя и ближних какими-то формальными требованиями, а потом удивляются, почему с ними никто не дружит, и почему у них и жизнь идет под откос. Вот именно потому, что они не могут правильно поставить в перспективу главное второстепенное. Вот. А в то же время ваше замечание справедливо. Значит, можно так сказать, что то, что относится в самом деле к духовной жизни, к жизни человеческого духа, к вечности, ну, то в самом деле тут уже мелочи, не до мелочам тут просто места нету. Но кое-что не относится к этому, или относится очень частично, как-то касательно, ну, опосредованно. И вот различить это как раз и есть задача человека, каждого в отдельности, там, церковного, какого-то церковной общины с участием священника и всей церкви целиком. Помним, что слово «дисциплина», ведь мы его сплошь и рядом понимаем, это неправильно. Ну, или неуместно. Понятно, у нас есть дисциплина, в армии, там, человека призвали в армию, ну, вот там на честь сапоги, понимаешь, чтобы они блестели. Он скажет, это мелочь. Нет, не мелочь. А будешь думать, что это мелочь, пойдешь чистить картошку или сортир. Вот. И тогда сразу поймешь, что это не мелочь. Но это армейская, это дисциплина, да. Она все-таки, опять-таки, к дисциплине духовной жизни отношения имеет, ну, опосредованное. Слово «дисциплина», а не что иное по латыни, означает как «учение», «учение», «учение Христа» в данном случае, «учение церкви», «учение ну, церкви в целом», может быть, у церкви какое-то более частичное учение, «учение церкви». Вот недавно был принят, сравнительно недавно был принят документ, в разработке которого я тоже принимал некоторое участие, «учение Русской Православной Церкви», «основы учения Русской Православной Церкви», о достоинстве, свободе и правах человека. Это основа учения, то это основа дисциплины. Если на латынь переводить, будет дисциплина. И мы там видим достоинство, дальше идет свобода, а дальше идут права. Ну, просто вот я вспоминаю, показываю и структуру, или иерархию этих объектов.
На первом месте достоинство.
На первом месте достоинство. На втором месте стоит свобода, которая проистекает это достоинство, и права, которые уже люди выстраивают, исходя из тех или иных принципов или основ. И в этих правах, ну, могут быть какие-то дела, в общем-то, второстепенные какие-то, или они временные. Сегодня право дается, завтра отнимается, послезавтра оно модифицируется как-то. Вот. И если сейчас взять, как это делают некоторые неразумные люди, или наши западные, так сказать, партнеры по диалогу, как у нас говорится, поставить все с ног на голову и поставить права, попытаться поставить права в основу нашего миропонимания, вот тогда получается сумятица, сапоги в смятку и всякого рода безобразия и неувязки. И не безобразие в целом, и неувязки в личном понимании того, что происходит. Люди, которые считали себя христианами или пытаются считать себя христианами, упираются в эти выдуманные, ну, второстепенные или второго, третьего уровня права и говорят, что это же основа. Ну как же вот? А на самом деле не так же. Вот и ответ, получается, на ваш вопрос, он берется из реальной жизни человека. Что вперед, что потом, что главное, что второстепенное, что первостепенное, что первостатейное, что второстатейное в структуре, выявляет человек в процессе своего познания. Познание Бога, познание окружающего мира, познание общественных отношений, познание богословия, в конце концов. Для того богословие служит.
Как человеку конкретно в своей повседневной жизни отделить главное от второстепенного?
Вот это как раз тот самый случай, как в известной сказке, когда мыши собирались там кота как-то приструнить, и решили ему повесить колокольчик на шею, чтобы знать, когда кот идет, чтобы они, мыши, ему не попадались. И все было отлично, только не знали, кто будет ему вешать колокольчик на шею. Так все было ясно. Так примерно и у нас. Вот как это понять? Все понятно, что все надо ставить на места, на свои. А как это сделать? Это и есть же подвиг христианской жизни. Подвиг интеллектуальный, подвиг духовный, подвиг молитвенный, подвиг смирения, как ни странно, дорогие друзья. Как ни странно, подвиг смирения. Вот у нас будущий год, 18-й, ну, а такой юбилей, может быть, он не очень круглый, но все-таки юбилей. 190-летие со дня рождения великого русского писателя Льва Николаевича Толстого. И никто не отнимает у него величия. Но при всем его величии мы видим, ну, в некоторых его действиях и во многих его писаниях, ну, просто, дорогие друзья, я вам не постыжусь сказать этого слова, прямое безумие. Прямое безумие. Вот мы смотрим, читаем о нем, видим, что он доигрался, простите за выражение, до отлучения от церкви, при том, что был человек верующий. А там какие-нибудь террористы, революционеры и так далее, их никто от церкви-то не отлучал. Почему? Потому что простой причине было понятно, что они и так не в церкви. Зачем их отлучать? Зачем их писать о них какие-то скрипты, указы синода? А Толстому пришлось выпустить. И иной раз читаешь кое-что из его поздних сочинений, и волосы стоят дыбом на голове, как мог разумный человек написать такую дурь. А другое, Саня, на следующей странице перелистываешь, действительно доходит до сердца. Замечательные его сочинения того же примерно периода, как, насколько я помню из воспоминаний его супруги Софьи Андреевны, он сам ужасно мучился, когда писал эту ахинею, псевдорелигиозную, и потом время от времени его прорывало, и он писал такой, такой шедевр, как «Два старика», например, как два человека ходили в Иерусалим. Ну, почитайте, посмотрите, кое-что еще. Вот вам борьба такого выдающегося ума, выдающегося интеллекта, неспособность элементарнейшим образом смириться, признать, что я, Лев Толстой, чего-то не понимаю, не знаю. Я слабее, глупее, неразумнее, неопытнее, чем там какой-нибудь архимандрит или, может, даже епископ, который написал о том, как нужно себя вообще вести в церкви и как нужно быть в церкви. А Лев Толстой с этим не мог смириться. Ну, я же умнее, ну, я же Лев Толстой. А кто там какие-то людишки, понимаешь, мне пытаются чему-то учить? Ну, я-то знаю. И вот это вот такая примитивная гордость, примитивнейшая совершенно, которую мы в детском садике встречаем, то она такого титана, можно сказать, титана мысли, и свалила на повал.
То есть, как ни странно, гордость лишает человека достоинства.
Абсолютно верно, абсолютно верно. Гордость лишает его достоинства. Об этом и документ нашей Русской Православной Церкви «Основа учения» говорит об этом, что достоинство человека в христианском сознании, в христианском образе мысли реализуется через сознание своего недостоинства. Типа, Лев Толстой мог как... Он на словах-то писал, да, вот мы должны все смиряться. Но на деле это кошмар просто. Почитайте воспоминания, посмотрите на этого человека таким, ну, что называется, трезвым взглядом. Трезвым, непредвзятым взглядом. Можно почитать кое-какие сочинения, и, ну, помимо его вот этих вот писаний религиозных, не назовешь, он переписал Евангелие. Ну, почему? Он же знает лучше. Он взял Евангелие, не зная греческого, но знал греческий язык примерно так, как выпускник семинарии, понимаешь. И он решил его перевести. Ну, лучше знаешь, как там должно быть. Кое-что выкинул, кое-что добавил. Это смешно. Я думаю, как было бы смешно, когда бы не было так грустно, как говорил Лермонтов, да? Но при всем при том, даже в его художественных сочинениях, если вы почитаете, скажем, Крейцерову сонату, внимательно, внимательно, там тоже увидите вот эти признаки того, что он знает, как лучше. Вот он знает, как оно есть. Вот супружеские отношения или интимные отношения. Вот он, Лев Толстой, знает. как оно есть. А остальные-то, ну, дети малые, не знают. Смотришь на маленьких детей, вот у нас, может, там они играют, что-то такое, друг другу там как наставляют. Буквально дошкольники. Ну, понятно, их там никто же понять-то не будет, скажет. Ну, ты, Мася, не надо так у себя заявлять с такой яростью. Вот, Вера, все смех, смех, но это не смех, это слезы. Потому что жизнь Толстого, она на лицо, она, как сказать, она видна всем, все эти изданы, все эти дневники, воспоминания, воспоминания о воспоминаниях и так далее. Мы как в микроскопе все видим это все под микроскопом. А обычный человек, у него жизнь идет таинственно достаточно. Мы не знаем друг друга, мы и себя-то плохо знаем. Но выясняется, что вот эти вот качества этого неразумности, нерассудительности, одновременно гордости, неспособности. Что такое рассудительность, рассуждение? Значит, я смотрю, как оно есть. И думаю, да, наверное, вот этот говорит дело, а может быть и этот говорит дело. А вот сравним, что говорят, вот объясняют то, другой, третий, четвертый, и поймем. Не все желают этого. Тут, понимаете, речь идет не о способности какой-то, высокой интеллектуальной способности, а элементарном желании, намерении вписать себя либо в общечеловеческую структуру, если речь идет о каких-то общих делах, либо в церковную структуру, если речь идет именно о религиозной христианской жизни.
Вы сказали, отец Макарий, что гордость как бы подкашивает, как бы обесценивает все величие.
Да,
и
да, да.
Мелкий грех является как бы причиной того, что сокрушается как бы целая личность человека. Почему так важно исповедовать мелкие грехи?
Ну вот,
казалось бы, незаметно.
Вы слова мелкие-то упомянули. Вот надо бы начать с того, что все-таки мы люди, их сами по себе в своем воззрении не должны так вот сортировать по размерам, как сортируют там картошку, да? Мелкое, крупное, понятно. Со стороны видно, конечно, понимаете, вот особенно кто знаком с криминальным миром, с населением исправительных колоний, с людьми деклассированными, вот, спившимися, элементарно говоря, разбившими свои семьи. Ну, понятно, что я могу говорить все это. Но там мы видим, как бы, ну вот, да, греховный образ жизни полностью, да. Ясно совершенно, что если человек поругался с женой, а так вообще с ним все в порядке, от него разругались, а потом помирились, он скажет, ну, мелкий грех, ну, что, ну все в порядке уже, да. А вот со стороны это видно, мы это признаем. Но внутри самому субъекту, который смотрит на свою жизнь, на свою душу, не надо этого понятия мелкости. Его не надо его привлекать, потому что это ловушка. Потому что это ловушка. Ну, я вам элементарную вещь сейчас приведу, друзья, и вы поймете, о чем идет речь. Вот возьмем такую страшную заразу нашего современного образа жизни, как алкоголь, злоупотребление алкоголем. И ведь никто из пьяниц, который гибнет действительно от пьянства, никто не скажет, слушай, я решил как следует выпить, напиться. Ну, это уже совсем сумасшедший человек, кто так скажет. Они все говорят, немножко. Я чуть-чуть, вот немножко и еще немножко. Еще потом немножко, и это немножко уже приводит его куда угодно. И вот осознание этой немножкости, мелкости, служит такой уверенной, хорошо вымощенной дорогой в ад. Именно сознание, потому что все мелкое, все, все по мелочам. Поэтому, а уже осознав этот факт, мы уже можем ответить на ваш вопрос. Для того, чтобы эту дорогу в ад вовремя поставить там красный свет, и вовремя с нее свернуть, и с нее мы сворачиваем. Не то, что я вот шел, потом свернул, и все в порядке. Нет, это сворачивание происходит каждый день, каждый час. Ну, у кого как, разумеется. Но осознание того, что дорога у меня уводит куда-то, не туда, и я должен к ней вывернуться и выйти на другом направлении. Это практически повседневный христианский подвиг. И знаешь, если человек, ну, понятно, жизнь разная бывает, и кто-то живет уже совершенно какой-то стабильной жизнью. Особенно, как ни странно, друзья мои, люди тяжело больные, они оказываются вот, в известном смысле преимуществом по сравнению со здоровыми, активными, ведущими, там, кто работает, у кого родители, у кого родственники, у кого что. И человек тяжело больной в инвалидной коляске, если он может себя, так сказать, четко контролировать, что с ним происходит, он уже находится в каком-то стабильном положении по отношению к своему вечному бытию. Он может в известном смысле благодарить Господа за эту стабильность. Хотя он благодарит Внешние обстоятельства печальны могут быть, действительно, кто неподвижен, кто у кого что. Но стабильность, эту, вот эту устойчивость вполне имеет смысл благодарить. Ну, или пожилые люди, вот наше поколение уже тоже как-то. А молодым людям надо помнить, что этот, значит, дьявол ходит как лик рыкающий, ищущий кого поглотить. И эта борьба непрерывна. Борьба непрерывна. Ну, не надо отчаиваться ни в коем случае, как сказать, поднимать, как это сказать, панику, но ни в коем случае не расслабляться.
Имеют ли значение для духовной жизни такие, казалось бы, незначительные вещи, а может быть и значительные, как пунктуальность, чистоплотность, аккуратность?
Ну, верно. Вот хорошо. Хорошо, вы привели конкретный пример. Действительно, идем от общего к частному. Как должно быть? Примеры приводим, конкретные примеры, чтобы подтвердить на практике, всем понятной, наглядной, то, о чем мы с вами говорили. Вот здесь вот, может быть, тех вот качеств, которые вы упомянули, есть простор. С одной стороны, для разумного, очень правильного подхода к делу, и преодоления своих чего? Недостатков, грехов, вплоть до какого-то дикого, безумного занудства, которое портит жизнь всем. И мы наблюдаем, вот кто постарше, да и молодые люди тоже могут припомнить, наверное, примеры в обоих направлениях. В обоих направлениях. Вот вы говорите пунктуальность. Опоздал человек куда-то такое. Его ждали, ждали, он опоздал. И если он это осознает, если он почувствует, что сидели люди, ждали, нервничали, может, что-то пропустили, может, кто-то какими-то двоими своими делами пожертвовали, чем-то, ну, мало ли что-то могло произойти, какое-то дело рухнуло. Вот студия наша, например, взял бы я сейчас и не приехал. Сказал, Денис, знаешь, я что-то забыл, да, ну, вообще, извини, но в следующий раз. Вот такую бы гадость, извините, меня допустил бы, ну, ладно, это условно говоря. Вот. А вещи такие бывают. Бывают, особенно прошу вас заметить, друзья, когда речь идет о людях какого-то руководящего положения по отношению к младшим. Собрались, ждут начальника или там какого-то, может быть, сановника или человека более высокого священного сана, а он не пришел, он опоздал, что-то там не захотел, не получилось. Пренебрег. Вот вам реальный грех, который нужно избавляться, который нужно каяться, исправлять свой взгляд на свою жизнь, что не мне служит, а я, если я священнослужитель, кому я служу? Богу не очень-то нужна моя служба, нужна Богу моя служба. Людям нужна моя служба, я людям служу. Если я вместо того, чтобы служить людям, ими пренебрегаю, в том числе и какими-то вот такими отсутствием пунктуальности, отсутствием обязательности, очень плохо. Это может быть симптом еще дальнейших каких-то отвратительных качеств человека. Мы таких людей знаем. И наоборот, когда начинается... Вот, там вот я про сапоги чистить. Вот надо мне сейчас вернуться домой, потому что я там, вот у меня там, не знаю, шнурок на левом ботинке, он короче, чем шнурок на правом ботинке. И у меня начинает, либо я начинаю кого-то изводить окружающих, либо сам себя начинаю изводить. И у меня уже кроме этого шнурка на ботинке в сознании ничего нет. И, ну, опять просто зависит от личности. Часто это бывает, что человек сам себя изводит такого рода какими-то соображениями, псевдосоображениями, на самом деле пустыми совершенно помыслами, и доходит дело, в конце концов, до паранойи, до сначала нервного расстройства, а потом уже психического расстройства. Вы знаете, что вот это слово «пунктуальность», она переходит в навязчивые идеи, в обсессивное состояние, в обсессии, то есть навязчивые идеи, потом навязчивые действия, и уже человек становится пациентам соответствующего медика, соответствующей специальности. Здесь тоже надо ставить преграду, предел. И сказать, да, не все идеально. Не все. И смирись, дорогой мой, с тем, что у тебя разного там качества шнурки. Или что ты можешь опоздать на 3 минуты, если это не проблема для окружающих. Я тоже сегодня, меня звали на 15:00, я приехал в 15:07. Я думаю, что этой проблемы не было у нас. Ничего страшного. Вот. Я не бился там, не требовал ничего, почему поезд не пришел там и так далее. Вот. Смириться с этим умеренным, незначительным отклонением, прежде всего, глядя на окружающее, как это воздействует на окружающий мир. Не я хочу, а что другие на меня, как другие смотрят на это, что я другим делаю. Все это связано напрямую с идеей служения друг другу.
Как общаться с таким человеком, который придирается к мелочам? Стоит ли ему об этом говорить?
Тонкий вопрос. Ответ зависеть будет от того, склонен ли этот человек услышать вас и понять, о чем идет речь. Если это ваш, например, сын, несовершеннолетний, ну, конечно, тогда стоит очень разумно с ним, так сказать, проводить соответствующее воспитание, объяснение, какие-то, ну, дружеские беседы на эту тему, может быть, практику какую-то, рассказ, все ясно, да, здесь мы можем действительно наших маленьких детей несовершеннолетних, даже не маленьких, но, по крайней мере, тех, которые моложе нас и которые склонны нас слушать. Ну, очень хорошо, мы их воспитываем, прекрасно. А если это, наоборот, наши старшие родственники, которым тоже присущи такие истории, и мы начинаем их воспитывать, мы только жжем мосты, которые у нас так не очень твердые между поколениями, а мы начинаем их это самое, еще хуже жечь, хуже раздражать этих пожилых людей и убеждать их в том мнении, что молодые совершенно не понимают, что молодые люди это глупцы и все, все плохо. Вот так вот, смотрите. Если это ваш начальник, ну, надо думать. Конечно, начальника тоже учить довольно плохо, но иногда удается как-то разумно. Если это ваш подчиненный, скорее наоборот, можно его пригласить для личной беседы, сказать, любезный. Я помню, вот поделюсь небольшим воспоминанием, таким мелким-мелким. Я одно в Соединенных Штатах дело было. Я работал грузчиком на автобазе, как по-русски сказать, на автобазе. Огромный склад компании UPS, United Parcel Service, едва ли не самая большая транспортная компания Соединенных Штатов. Я там работал грузчиком. И один раз я опоздал. Ну, 3 минуты где-то такое на смену опоздал. Действительно, никто так особо не заметил, ничего такого. Ну, когда мне выдают зарплату, смотрю, меньше, чем обычно. И мне мой бригадир, говоря по-русски, а по-английски менеджер, конечно, говорит, а ты вот опоздал тогда-то, вот тебе тут штрафик небольшой. Я запомнил до сих пор, 20 лет прошло.
Стоит ли напоминать, вот обращать внимание, точнее, на такие вот мелочи супругам?
В общем, да. Да, супругам, пожалуй, вот. Дело в том, что люди друг к другу, ну, это, как сказать, два разных микрокосмоса, два разных пространства. Люди друг от друга независимы. Эта зависимость человека от человека, ну, имеет исключение, когда речь идет о родителях и малолетних детях, мы только что говорили, она временная. Дети растут, потом говорят, все, папа с мамой, привет. Я уже сам по себе хозяин, ничего не сделаешь. И между супругами эта зависимость уже должна быть вечной, непреложной. Для того они и супруги, чтобы становиться одной душой, одним телом. И именно супруги, и, пожалуй, больше никто, кроме супругов, как говорите о взрослых людях, ну, отвечают друг за друга полностью. Поэтому, да, конечно, недостатки супругов, грехи супругов, дефекты какие-то, служат поводом к беспокойству другого супруга. Другое дело, что если эти супруги начнут свои эти чужие, ну, друг друга недостатки исправлять неумело, ну, они только будут разрушать свой брак, нарушать вот это вот единство. Но заботиться об этом, думать об этом, безусловно, надо. Если вот я там работаю с кем-то, у меня есть сотрудник, даже он не подчиненный, не начальник, просто коллега, и вот он там, ну, не знаю, делает какие-то ошибочные дела, не так, что уже прям разрушает все, ну, не знаю, поздно пришел на работу, один раз, другой. Ну, я думаю, не буду я жаловаться начальнику, в конце концов, не до того. И ему тоже я не буду шпынять. Взрослый человек, все разберется сам. Это законное решение. Законное, так сказать, законный вывод, который я могу сделать из ситуации. А о своей жене, о своем муже мы так не можем думать. А пускай как хочет, это не годится. Я могу воздержаться от указаний, и даже, может быть, воздержусь. Замечательно, вы спрашиваете меня, как супруг с супругом должны, значит, вот это обличать. Где-то я это читал, я уж не помню где. Вот такой психологически хороший прием. Говорит, ну, психолог или психотерапевт, или кого там скажешь. Возьмите блокнот. Тщательно смотрите за вашей женой, соответственно, за мужем. Все записывайте. Все, что она делает неправильно, все записывайте. Но! Ничего не говорите. 3 дня дайте. По прошествии 3 суток читайте ваши записи. И можете тогда уже, если вы их не вычеркнете после 3 суток, ну тогда можете сказать, что там было не так. Очень правильный подход. По прошествии 3 суток 95% этих претензий будут, конечно, как так сказать, рассыплются в прах сами по себе.
Одним из признаков духовной расслабленности, расхлябленности, недисциплины является осуждение. В чем корень
осуждения? Осуждение – слово очень емкое. И немножко оно обманчивое. Как это часто бывает, вот, наверное, знаете, да, в философии, в богословии очень многое базируется на правильной трактовке терминов. Что такое ипостась? Что такое сущность? Что такое природа? Там такие вот термины общего назначения, что такое свобода и так далее. А так вот то же самое относится и к осуждению. Ну, немножко проще разобраться, опять на примерах. Вот недавно мы наблюдали, на одном судебном процессе обвиняемые были осуждены. Кто на 5 лет, кто на 10, кто на 12. Осуждены. Суд. Готовный судья, чтобы он их осудил. Ну, он их не оправдал, мог оправдать, конечно. Но он их осудил. Вот вам суд. Их посадили в машину соответствующую. Должны были повезти к местам отбывания. И в этом дело. Могли еще и в следственном изоляторе оставить до вступления приговора в законную силу. А вот другая ситуация. Мы только что говорили с вами. Иванов опоздал на работу. Его начальник осудил за опоздание. Иванов с тех пор не опаздывает. Радикально, говорит, это кардинально противоположная картина. Тем то же самое слово. То же самое слово, но совершенно другой смысл. Совершенно другой смысл. Что мы вкладываем в это осуждение? Обвинительный приговор, который мы еще там же сами приводим в исполнение, или критическое замечание, конструктивное замечание, помощь, элементарно помощь ближнему в избавлении от его каких-то недостатков, слабостей. Если мы откроем книги Нового Завета, просто Новый Завет возьмите, я это раз однажды сделал. У меня даже на моем сайте «Священник отвечает РФ» там есть вопросик об осуждении, и там эти ссылочки приведены. Посмотрите, проглядите, начиная с Евангелия и кончая Откровением, проглядите, где там есть какого-то рода осудительные, критические, обличительные тезисы, замечания по отношению к человеческим грехам, слабостям и недостаткам. Начиная от самого Спасителя, который тоже много говорит об этом. Тех же самых фарисеев мы это постоянно все цитируем. Змеи, порождение ехидного, но это Иоанн Предтеча говорил. Горе тебе, фарисеи, горе вам, мытари, фарисеи, книжники. Горе вам, фарисеи, книжники, лицемеры. Разве это не осуждение? Он их призывал к покаянию. Правильное дело, если это спаситель. Апостол Павел, апостол Иоанн, апостол Петр, апостол Иуда. Все авторы новозаветных книг в той или иной форме, в тот или иной момент, в том или ином контексте обязательно какие-то произносят осудительные тезисы. Ну, нам ли не учиться у них? Вот так. Вот так. Поэтому осуждение в первом смысле, как обвинительный приговор, всегда необоснованный, если речь идет о личных качествах, именно как приговор. И, как правило, еще приводимый в исполнение. А как приводимый в исполнение? Значит, я начинаю распространять этот слух, это осуждение. Вот буквально, далее как сегодня я отвечал на вопрос кому-то по электронной почте, был задан вопрос, правда ли, что такой-то, я уж не буду говорить, кто именно, это лжепророк? Мол, там целый ряд претензий может быть предъявлен к его писаниям или там пророчествам. Я ответил, лжепророк – это приговор, а я не судья, и приговор выносить не намерен. Если бы вы спросили, пророчество такого-то или предсказание его о том-то, в какой мере они обоснованы и оправданы, можно было поговорить и выяснить, где тут, так сказать, где что, откуда ноги растут, так сказать. Вот, и то. Ну да, можно, почему нет. Но говорить, что это лжепророк, вот это вот типичный пример, как из осуждения во втором конструктивном смысле выползает осуждение в первом деструктивном смысле. И мы это допускать не должны.
В чем отличие между осуждением и порицанием?
Ну, пожалуй, вот именно осуждение во втором смысле конструктивном, это и будет порицание. Угу. Но порицание часто носит характер нравственный или эмоциональный. Мне не нравится, как ты там спел какую-нибудь тропарь, там что-нибудь. Ну, не нравится, понимаешь. А другому нравится. И вот такое начинается рассуждение. Кому что, да, у каждого свой вкус и своя манера. А можно как-то это делать обоснованно и профессионально. Сколько я от музыки далековат, но если бы здесь был у нас регент какой-нибудь или музыкант, он бы мог четко сказать, какое исполнение заслуживает поощрения, а какое заслуживает критики. И то не так просто, потому что мы знаем, что разные манеры существуют даже внутри православной церкви. И один будет петь так, что там стены трясутся в кафедральном соборе вековые, а другой так, что наоборот люди слезы льют.
Отец Макарий, в чем важность, почему важна дисциплина слуха, дисциплина зрения?
Ну, дисциплина, да, понятно, здесь уже мы переходим от учения к какому-то какой-то сдержанности, контролю, самоконтролю. Вот слово дисциплина переходит в контроль, самоконтроль. И этот самоконтроль, конечно, основан на каких-то фактах. Не просто вот я вот не буду я на это смотреть, вот куда-то не хочу. Это, можно так, знаете, полемически меня спрашивают. Вот буквально недавно был разговор у меня один представитель средств массовой информации, точнее, представительница, пыталась меня заставить, чтобы я дал интервью. А я говорю, я не буду, не хочу. Она говорит, а почему не хочу? Не хочу, говорю, мы же свободная страна. Ну, вам могу поделиться с вами, что это средство массовой информации очень нехорошо себя зарекомендовало и продолжает зарекомендовать. Живет, надо полагать, на средства наших геополитических оппонентов, из тех, которым вот должны бы дать статус иностранного агента. Ну, ладно, вопрос другой немножко. Но я все это не пытался, я не должен был объясняться перед этой дамой, оправдываться, почему и как. Говорю, не хочу, не желаю. Но это пример полемический, это пример, так сказать, дискуссии, пример дискуссии, когда одно слово может быть полезнее, чем долгие рассуждения. А для самих себя, для самого себя или для своих близких людей бывает необходимо и очень полезно выяснить все-таки, что же я хочу, что же я должен слушать, что мне полезно слушать, мне или там, если речь идет о моих детях, там, или о ком-то, с кем я в разговор веду. Что полезно слушать, что полезно смотреть, что не полезно слушать, не полезно смотреть. Очевиднейшие вещи, понимаете, мы говорим слово грех, то достаточно разумно этот грех отождествить добром и злом, с пользой или вредом. Грех то, что содержит в себе вред. Отсутствие греха, вот пользу. Так вот, в ряде случаев это совершенно очевидно. Возьмите интернет, где полно всякого вздора, мягко выражаясь, а еще можно гораздо грубее выразиться. И там ясно, что не нужно смотреть. Но вот приходит ко мне студент семинарии и говорит, я усмотрел фильм, и вот там такие-то, такие-то, значит, впечатления, все. И напрашиваюсь сказать, а зачем ты смотрел фильм? Ты бы лучше Евангелие смотрел, или учебник, а фильму нечего смотреть. И некоторые так говорят, но это было бы ошибкой, так это, значит, рубить с плеча. Почему ему не смотреть фильм? Почему? Что это такое? Что за запреты у нас на какое-то, ну, явно не априори не зловредное какое-то произведение человеческой культуры. Априори не зловредное. Но, может быть, в результате разговора с этим студентом, я всех подробностей не помню, в результате разговора с этим молодым человеком можно прийти к выводу такому, ну, убедить его, что ему лично, на данный конкретный момент времени, в данное его состояние, лучше бы избегать кинематографа как такового. Вот, оно плохо на него действует, там, нужно, или там художественно, по крайней мере, фильм. Да, смотрите документально. И то разные бывают документальные, прекрасно понимаете, о чем идет речь. Вот. Иными словами, это рассуждение, это вот эти суждения о том, что мне полезно, что мне вредно, они всегда в большинстве случаев становятся очень таким, знаете, конкретным изысканием. Лучше всего его проводить с участием, ну, священника во время исповеди. Часто-часто бывает, на исповедь приходит, что-то рассказывает, кается в каких-то неправильных движениях души, иногда и поступках реальных. И выясняется, что эти поступки, эти движения души, эти состояния были следствием какой-то вот не отсутствия контроля над тем, что человек читает, смотрит, с кем общается, дурные сообщества развращают добрые нравы. Вот это вот такой обратной связи, учебы на ошибках, можно этот вопрос решить.
То есть нельзя сказать, что справедливо такое суждение. я посмотрю и пойму, оценю, полезно будет это мне или нет.
Иногда да, иногда нет. Кто знает, понимаете? Вот у нас сейчас имеется какой-то фильм, довольно себя уже, как сказать, рекомендовавший с дурной стороны. Ну, можно каждому сказать человеку, речь идет о императоре, и там какие-то истории с его там любовных связей. Ну, можно сказать, понятное дело, какой он уже стал, какое это место этот фильм занимает в общем нашем культурном пространстве. Ну, ясно, что не надо, не рекомендую, нежелательно его смотреть по целому ряду очевидных соображений, в том числе по слушая суждения церковных таких авторитетов. Но фильмов-то десятки, сотни разных. И тот же самый, кто же это был, Владыка Тихон Шевкунов, привел великолепную, совершенно очень хорошую аргументацию. Весной этого года у нас был выпущен на экраны фильм тоже о другом святом, о князе Владимире равноапостольном, под названием «Викинг», где тоже много всяких ужасов. Я не смотрел, естественно, ни того, ни тоже не смотрел. Но всяческих ужасов тоже могут на человека плохо воздействовать, на кого-нибудь, на слабонервного кого-нибудь, или там, не знаю, впечатлительного человека. Но о том фильме не было никаких противоречий. Ну, правда, потому что там правда. Это ахинея, ложь. А то просто печальный факт. Печальный факт – неправда. Печальный факт – истинный. Когда, ну, кем был князь Владимир до своего обращения в христианство. Да, это трудно, это тяжело смотреть кому-то. Кому-то, может быть, полезно. Был фильм у нас, ну, уже сколько много прошло времени, Мела Гибсона «Страсти спасти, страсти Христа», «Страсти да. Христова». И он, в общем, заслужил положительную в целом оценку церковных деятелей. В целом. Я не смотрел, тоже не знаю. Но совершенно ясно, что не человеку слабонервному, впечатлительному, еще какому-то там, какому-то, говорит, ну ты посмотри, сам увидишь. Совершенно не нужно. Совершенно не нужно. Может быть, речь о каком-то жанре, не знаю, там, музыкальном, там, Бог его знает. Ну, вот я, скажем, кому-то порекомендую слушать классическую музыку. Вообще, в целом. Вот. Я даже не знаю, что это такое. Я говорю, вот послушайте, попробуйте, поинтересуйтесь вот такими-то композиторами. Вот Бах, вот там Шопен, наоборот, или там более современные композиторы, более классические там. Послушайте, подпрактикуйтесь, вот может вам что-то и понравится. Совершенно правильный подход, абсолютно. Не заставлять его, сказать, я вас требую или настаиваю, чтобы вы слушали там, понимаешь, все кантаты Баха до одной. Было неправильно с моей стороны. Также и требовать, чтобы не слушал, тоже было неправильно. Но это объективное, вот это вот сектор культурного наследия человечества, его нужно исследовать.
Почему важна дисциплина в приеме пищи?
Ну, это понятно. На всех заборах написано, как похудеть. Пишешь, звоните нам, похудеем за 2 дня или за 2 суток, сбросите 200 килограмм. Понятно совершенно. Наша эпоха, вероятно, впервые за всю историю человечества. У нас много происходит впервые за всю историю человечества. Но сейчас впервые за всю историю человечества в массах нашего народа, ну, простых людей, мы имеем избыток питания, избыток питательных веществ. Помните у Некрасова? В мире есть царь, это царь беспощаден, голод прозвание ему. Друзья мои, где этот голод? Где этот голод? Мне 63 года, ну, примерно 55 там, с чем-то лет назад, я помню своих родственников, которые приходили к моей бабушке, к дедушке. Люди были уже тоже не, там не бомжи какие-то там, не знаю, или выпущенные из тюрьмы. Это были люди с высшим образованием, отцы семейств. Приходили пообедать. Причем пообедать не так, вот посидеть, побазарить, а именно поесть. Потому что у них дома не очень-то хватало для молодого крепкого мужчины. Не очень-то и хватало. При той зарплате и тех обстоятельствах жизни. Вот. Но с тех пор воды утекло довольно много, а пищи еще больше. И вот вы посмотрите наши помойки, как там бедные вороны клюют эту еду, и мне кажется, они падают мертвые от обжорства, эти вороны. И уже скоро зоозащитники будут их защищать от пережора. Только выбрасывают еды на помойки. Вот. В этих условиях, да, ну, слушайте, далеко ходить не надо. В самом деле, не столько голод, сколько какое-то там чревоугодие или несдержанность именно в еде, там, какие-то кому какие угощения нравятся, при тех болезнях, которые люди имеют. Надо контролировать. Каждому надо контролировать свой вес. Самое простое. Для всем здоровым людям, 100% здоровым, надо контролировать массу своего тела. А те, у кого начинаются какие-то болезни, еще и тщательно соблюдать указания врача. При этом помните, что пост, том обычае, которому мы следуем, избегать мясной и молочной пищи, а остальная пища, так сказать, на усмотрение, а он относится к здоровым людям. Если у него болезнь, там, язва 12-перстной кишки, и врач ему прописал стакан кефира в день, ну, так, наверное, надо пить этот кефир, вместо того, чтобы великим постом оставлять кефир и заменять его солеными огурцами. Там надо отправиться в соответствующую больницу с этими огурцами.
Как связаны между собой дисциплина и свобода?
Свобода – емкий очень термин тоже, и хорошо иллюстрируется своим близким синонимом, а именно независимостью. Вот когда мы говорим свобода – позитивное понятие, да? А независимость – отрицательное, отсутствие зависимости. Абсолютная независимость, ясно совершенно, сразу, что быть нет и быть не может. Мы должны быть и являемся зависимыми от Господа. Если мы пытаемся быть независимыми от Бога, ну, у нас дело наше плохо. Значит, добиваясь свободы, мы заменяем, устраняем зависимость от негативных каких-то факторов, от того, чего не надо зависеть, заменяем зависимостью от того, чего зависеть нужно. А именно от Господа, от Его Святой Церкви и от своих близких. Своих близких, если человек, у человека есть родители, он несовершеннолетний, значит, от них зависит. Если у человека есть жена или муж, значит, да, он от них зависит. Он от них зависит. Когда человек не женат, например, он может общаться с любыми представительницами противоположного пола, без греха, разумеется, но, пожалуйста, ходить в кино или в ресторан может с кем угодно. Как только он вступает в брак, значит, он теряет эту способность, потому что он зависит от жены. Никогда делать этого не будет больше ни с кем, так сказать, кроме своей жены. Ну, или под ее контролем и с ее санкцией. Вот. Значит, да, дисциплина, да, понимание того, кто ты и каким образом ты мотивируешь свое поведение. Чем мотивируется твое поведение? Если еще раз, человек не женат, ему говорят, вот девушка симпатичная, пригласи ее в ресторан. Да почему нет? Хорошо. Можно. А если ты женат, то твоя дисциплина, твое понимание сущности брака тебе скажет, знаете, я сейчас лучше жену свою приглашу. Вот так. Вот здесь рассуждение человеческое, вот это наш жизненный строй, наши нормы нашей жизни, которые диктуют нам эту дисциплину, нашу свободу соответствующим образом направляет.
То есть можно сказать, что дисциплина делает человека по-настоящему свободным?
Дисциплина входит в состав нашей христианской жизни, которая, в свою очередь, определяет вот этот вот контекст человеческой свободы. Потому что, понимаете, друзья, абсолютной свободы нет и быть не может. Свободный человек, если уже он умер, то труп лежит, он действительно, так сказать, перед нами, а душа тоже неизвестна где. Пока человек живет на этой земле, он находится в связи, множеством связей с окружающим миром, с окружающими людьми, с обстановкой окружающего мира и со своим Спасителем. Все это такая, так сказать, нераздельные связи, неразрывные и нераздельные друг от друга. Потому что в наши отношения с ближними это отражение наших отношений с Господом. Как это мы видим из Евангелия, совершенно ясно, недвусмысленно говорит Спаситель.
И то, и другое подразумевает дисциплину.
Да, именно так.
Спасибо вам большое.
Заканчиваем сегодня. Друзья, да. Я хотел вам напомнить, что телеканал «Союз» существует благодаря вашим пожертвованиям, вашему участию, вот ваше отношение с окружающим миром, и мы просим ваших благотворительных пожертвований по мере вашего усердия и по мере вашего благосостояния. Конечно, перед нами, перед всеми, пример той евангельской вдовы, которая внесла сумму небольшую, но зато практически все, что она имела. Вот вы сопоставляете. Может быть, все, что имеете, может быть, еще и не надо, но все же, чтобы эти пожертвования были не, как у нас говорят, чисто символическими. Символическое это нужно в другом контексте. А здесь бы должны быть они реально полезными. Просим вас, вашего участия. Спасибо вас, Господь.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был клирик Иваново-Вознесенской епархии и иеромонах Макарий Маркеш. Всего вам доброго и до новых встреч.